Календарь событий. 10 я расскажу вам о том, какие важные и интересные события произошли в период с 10 по 16 ноября в разные годы нашей жизни. В эфире рубрика «Календарь событий». 10 ноября считается днем рождения советской милиции. В 1917 году была организована советская рабоче-крестьянская милиция. Милиция в России свое законодательное оформление получила на основании постановления Наркомата по внутренним делам от 10 ноября 1917 года о рабочей милиции. В 1919 году Владимир Ленин подписал декрет о советской рабоче-крестьянской милиции, а в 1920 году в ЦИК утвердил первое положение о рабоче-крестьянской милиции. До 1931 года милиция находилась в ведении местных советов, затем в системе наркомата. С 1946 года в Союзно-республиканском министерстве внутренних дел СССР. Впоследствии основы организации и деятельности милиции были регламентированы указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июня 1973 года. Об основах, обязанностях и правах советской милиции по охране общественного порядка и борьбе с преступностью. С 8 апреля 1999 года вступил в силу федеральный закон о внесении изменений и дополнений в закон РСФСР о милиции. В новой редакции изложена статья, определяющая задачи милиции. Ей поручено обеспечивать безопасность личности, пресечение преступлений и административных правонарушений, а также защищать частную, государственную, муниципальную и иные формы собственности. После вступления в силу нового закона о полиции 1 марта 2011 года милиция была переименована в полицию. А профессиональный праздник, который сейчас называется День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, празднуется ежегодно 10 ноября. 12 ноября в 1935 году, 79 лет назад, родилась советская российская актриса театра и кино, певица, народная артистка СССР Людмила Гурченко. Родилась Людмила Марковна в Харькове. Девочка росла в музыкальной семье и рано проявила артистические наклонности. Читала стихи и танцевала под отцовский баян. Выступала перед гостями. После школы уехала в Москву, а в 1958 году окончила в ГИК. Дебютировала Гурченко в кино еще студенткой в 1956 году. Первый фильм, где она сыграла «Дорога правды», не был особенно отмечен, но вслед за ним в этом же году вышла «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, где Гурченко снялась вместе с широко известным Игорем Ильинским.
Песенку мою пускай поют, пусть летит она по свету, я дарю вам беседу эту песенку про 5 минут.
После фильма актриса стала любимицей публики. Людмила Гурченко проявила таланты как комедийная актриса в фильме «Девушка с гитарой», и как драматическая в ленте «Рабочий поселок». А прекрасный вокал продемонстрировала в мюзикле Леонида Пивенихидзе «Соломенная шляпка».
Один корнет задумал славу прекрасным днем добыть в бою. На эту славу, как на карту, решил поставить жизнь свою. И вот, когда от нетерпения уже кружилась голова, не то с небес, не то поближе, раздались горькие слова.
Актриса сыграла главные роли в фильмах, ставших классикой советского кинематографа: «Вокзал для двоих», «Любимая женщина», «Механика Гаврилова», «Сибириада», «Любовь и голуби», «Виват Гардемарины» и многие другие. В 80-е годы Гурченко была удостоена награды «Золотой орел». Звание лучшей актрисы 1983 года стала народной артисткой СССР. Всего в фильмографии актрисы около 90 фильмов. Кроме того, она автор нескольких книг. Выпущен ряд пластинок с песнями в ее исполнении. В конце 20 века Людмила Гурченко получила государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства, орден за услуги перед Отечеством 4 степени, стала почетным гражданином Харькова. Она до последнего дня вела активную творческую жизнь, выступала в концертах и на телевидении. Людмила Марковна Гурченко умерла 30 марта в 2011 году в Москве. В 13 ноября 1758 году был основан первый Московский медицинский институт, теперь Московская медицинская академия имени Сеченова. Родоначальником Московской медицинской академии имени Сеченова был медицинский факультет Императорского Московского университета, открытого в 1755 году. По предложению великого русского ученого Михаила Ломоносова и графа Ивана Шувалова в период правления императрицы Елизаветы Петровны. Занятия на медицинском факультете начинались 13 ноября в 1758 году. Здесь читали курсы первые русские профессора Семен Зыбелин, Петр Вениаминов, впоследствии к ним присоединились Федор Политковский и Иван Сибирский. Расширение факультета продолжилось в первой половине XIX века. В состав Московской медицинской академии имени Сеченова входит клинический центр, в котором объединены 17 разнопрофильных клиник на 3000 мест с центральной клиникой диагностической лаборатории и 11 лабораториями, отделом лучевой диагностики 7 подразделениями, 16 межклинических лечебно-диагностических служб, которые способны ежегодно обеспечить лечение 44 тысяч больных стационарно и свыше 280 тысяч амбулаторно. В академии обучаются почти 9 тысяч студентов из России и зарубежных стран. В декабре 2008 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную 250-летию Московской медицинской академии имени Сеченова. 14 ноября в 1936 году, 78 лет назад, на базе Центрального бюро погоды был образован Центральный институт погоды. 1 января в 1930 году в Москве в соответствии с постановлением правительства о создании единой метеорологической службы страны было образовано Центральное бюро погоды СССР. В 1964 году в связи с созданием Мирового метеорологического центра Главного управления гидрометеорологической службы часть отделов была переведена из Центрального института прогнозов в этот центр. Однако уже в конце 1965 года Мировой метеорологический центр и Центральный институт прогнозов были объединены в одно учреждение – Гидрометеорологический научно-исследовательский центр, Гидромедцентр СССР, с вложением на него функций Мирового и регионального метеорологических центров в системе Всемирной службы погоды. В 1994 году Гидромедцентру России присвоен статус Государственного научного центра Российской Федерации. Среди задач Гидромедцентра – получение новых знаний о природе, развитии, предсказании поведения глобальной системы атмосфера, океан, суша, оперативное обеспечение населения страны, государственных и хозяйственных структур, включая предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды, приводящих к стихийным бедствиям. 15 ноября в 1934 году, ровно 80 лет назад, в СССР состоялась первая звуковая телепередача. Так началось регулярное звуковое телевещание в России. Передача изображения на расстоянии была давней мечтой человечества. Два достижения – кино и радио – должны были соединиться, чтобы возникло телевидение. Можно выделить несколько этапов становления отечественного телевидения. Первым из них было вещание на аппаратуре с механической разверткой, начало которому было положено 1 октября в 1931 году и велось из студии при Московском радиоузле, располагавшемся по адресу улица 25 октября, 7. Ныне это улица Никольская. Сегодня здесь размещена мемориальная доска. В 1934 году создается следующее поколение малострочной механической телевизионной техники. Переход на звуковое телевидение требовал хотя бы двух изолированных друг от друга помещений. В одном из них должна была располагаться аппаратная, телевизионная камера, в другом – павильон для передач. Исследователи временно расположились с новой техникой на колокольне Спасского собора, за иконно-Спасского монастыря, во дворе того же дома на Никольской, где помещалась первая телестудия. Первая звуковая передача малострочного телевидения, уже не экспериментального, а практического, состоялась 15 ноября в 1934 году. Длилась она 25 минут и представляла собой эстрадный концерт. Знаменитый артист Москвин прочитал рассказ Чехова «Злоумышленник». Затем выступили певица и балетная пара. Эта первая передача и последовавшее вслед за ней выступление других знаменитых актеров имела огромный резонанс, вызвала чрезвычайно быстрый рост кадров телевизионных любителей и огромный интерес к новому виду связи. Так началось регулярное звуковое телевещание в России. 16 ноября в 1941 году, 73 года назад, в годы Великой Отечественной войны, был совершен подвиг героев-панфиловцев. Этот подвиг остался в истории, сыграл в годы войны исключительную мобилизующую роль. 16 ноября в 1941 году при обороне Москвы от фашистских захватчиков в бою у разъезда Дубосекова совершили свой бессмертный подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление немцев. Битва под Москвой стала одним из решающих сражений и важнейшим событием первого года Великой Отечественной войны. Гитлер делал особую ставку на захват столицы СССР, но потерпел неудачу в попытке сходу захватить ее. Осенью 1941 года немецкое командование начало активную подготовку к новому наступлению, сосредоточив главные силы своей армии на ближних подступах к городу. Ожесточенные бои шли уже в 100-120 километрах от Москвы. Крупные танковые группы немцев пытались прорваться по Волоколамскому шоссе к столице. Но ни превосходство противника в численности и технике, ни его напор не сломили боевого духа защитников Москвы. Советские войска, оборонявшие город, получили приказ задержать врага во что бы то ни стало. Среди других соединений советской армии выполнение этой задачи легло и на 316-ю стрелковую дивизию под командованием генерал-майора Панфилова, которая должна была не пропустить врага на Волоколамском направлении. Одним из рубежей обороны этого направления проходил у железнодорожного разъезда Дубосекова. Именно здесь фашисты рассчитывали прорвать оборону, вырваться на Волоколамское шоссе и двинуться к Москве. И вот, 16 ноября 1941 года, немецкие войска пошли в наступление, планируя быстро захватить Москву и победоносно закончить кампанию 1941 года. Бой, который дала ночью под Дубосеково группа истребителей танков 316-й стрелковой дивизии, состоящей из 28 человек во главе с политруком Василием Клочковым, вошел во все учебники истории. В течение 4 часов панфиловцы под шквальным огнем артиллерии и бомбежками с воздуха сдерживали танки и пехоту врага. Они отразили несколько атак противника и уничтожили 18 танков из 50. Но большинство бойцов отряда погибли. Остальные были тяжело ранены, хотя долгое время считалось, что погибли все 28 человек. Конечно же, при обороне Москвы были другие примеры мужества и героизма среди частей Красной Армии. Тысячи советских воинов отдали свои жизни в боях под Москвой, как и сам генерал-майор Панфилов. Но именно подвиг героев-панфиловцев остался в истории и сыграл в годы исключительно мобилизующую роль. О силе и мужестве героев ходили легенды.